Мир вам, дорогая церковь! Я рад в это утро приветствовать вас и приветствовать именем Господа нашего Иисуса Христа. Я смотрю, чувствуется жарко, да, сегодня в зале? Судя по тому, как вы активно обмахиваетесь, жарко. Я тоже стоял вот впереди, думал, ну нас же, как вот с жарой бороться вообще? Вроде бы проветриваем, стараемся, чтобы посвежее было. И один брат мне как-то сказал: Александр, знаешь, вот самый лучший способ бороться с жарой, я тебе скажу. Я говорю: говори. Он говорит: ты просто, когда тебе жарко, стоишь и исповедуешь, что тебе холодно. Я стоял, исповедовал, не получилось. Все равно жарко. Но вот жара все равно приводит к каким-то размышлениям. Я вспомнил, когда в свое время читал историю пробуждения в Африке, когда несли слово Евангелия этим людям, какая жажда у них была. И там описывает один пастор, когда они собирали служение, многие люди из отдаленных поселков, они ехали на служение по 2 часа на грузовике под палящим солнцем. Я думаю, какая жажда у этих людей была по Богу, что несмотря ни на жару, ни на солнце, несмотря на то, что нет условий, они ехали для того, чтобы соприкоснуться с живым Богом. И я благодарю Бога за то, что у нас с вами эта жажда тоже есть. И ничто нас не останавливает, чтобы прийти сюда, поклониться нашему Богу, услышать слово от Него. И для меня особенно радостно то, что у нас и сегодня и гости, и жара их не пугает, и мы можем их поприветствовать. Я хочу вас познакомить с одним братом, его зовут Скотт, он приехал издалека. Пожалуйста, Скотт, ну, мы попросим встать тебя, приветствуем. Он первый раз в церкви у нас, поэтому мы рады, что у нас есть переводчики еще, и что он здесь не как чужестранец, а как свой, хоть потому что будет понимать то, о чем мы говорим. Я тоже хочу поприветствовать тех, кого мы давно не видели, и не могу назвать их гостями, потому что это наши, семья Гарусевых, я не знаю, где тут Александр, Ирина вышли, да? Но мы приветствуем их заочно, потому что они нас слышат, просто я совсем забыл. Я же попросил Ирину вместо отдыха послужить нашим детям. Она сегодня будет проводить с ними библейский урок, поэтому мы тоже благодарим их за это служение. У нас есть брат с церкви «Краеугольный камень» приехал. Ну, пожалуйста, пристань, мы тебя тоже поприветствуем. Мы рады видеть. Давно не видели мы семью Царукян, и они тоже сегодня здесь. Галина Дмитриевна уезжала к Гаяне, и мы можем поздравить. У Гаяны 3-я дочка родилась. Вот. Так что Аршак Аветисович, благословенный дедушка. Прекрасные внучки. У нас сегодня, мы, конечно же, рады, что репцентр здесь. Ну, братья, встаньте, пожалуйста, кто у нас с репцентра. Ну, и кто был в репцентре, и кто есть в репцентре. Мы тоже рады видеть вас и благословляем. Вот, ну, конечно же, радуемся за тех, кто уже успел съездить отдохнуть, наших отпускников, кто вернулся, мы тоже поприветствуем. Давайте поприветствуем всех вот так вот дружно, может, кого-то я забыл еще. Ну, а теперь давайте поприветствуем Господа. Слава тебе, Господь! Мы благодарим тебя за то, что ты сегодня здесь, на этом месте. И мы рады, Господи, то, что, несмотря ни на что, мы можем поклоняться Тебе, слушать Слово от Тебя и просим, благослови нас в этом. Аминь. Пожалуйста, друзья, присаживайтесь, а мы с вами будем вместе размышлять над Словом Божьим. Но перед тем, как мы откроем Слово Божье, у меня будет к вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вас когда-нибудь... Точнее, у вас когда-нибудь что-нибудь воровали? Кто сталкивался с этим? Ну, вообще, я так понимаю, в нашей стране это абсурдный вопрос, да ведь? У кого что-то воровали в России? Каждый из нас сталкивался с этим как и на личном уровне, да, так и на уровне в масштабах государства, да? Мы тоже с этим сталкивались. Особенно жалко, когда пенсионеры, которые копили себе на последний день, вдруг оказывались у разбитого корыта. Но все мы сталкивались с воровством. И когда ты смотришь вот новости, когда ты наблюдаешь за тем, что происходит в мире, просто меня поражает человеческая изобретательность, как можно обмануть другого. Насколько человек стал вот изобретательный на зло, чтобы кого-то обмануть. Я читал на днях историю одного человека, его зовут Виктор Люстик. Он немец по происхождению, но он прославился тем, что фактически причислен к одним из самых великих мошенников 20-го столетия. Знаете, что он сделал? Он вообще отличался такой особой искусностью коммуникации с людьми. У него были множество дарований. Он владел 5 языками. У него было, по-моему, около 50 псевдонимов. Его арестовывали 50 раз и не могли посадить. Вот. Но прославился он тем, что продал Эйфелеву башню на металлолом. То есть он сделал поддельные документы, нашел во Франции бизнесменов и сказал, что я от лица правительства продаю вам Эйфелеву башню, потому что должны списать. И с огромной кучей денег он благополучно исчез. И думаешь, ну надо же, настолько люди вот изворотливые. Но сейчас, чтобы совершить мошенничество, не нужно даже вот какие-то особые усилия предпринимать. Многие люди делают это, не выходя из дома. Я читал про другого человека из Греции. Он был арестован полицией за то, что он, находясь дома, через компьютер и через интернет, он смог взломать чужие программы большой корпорации и нанес ущерб этой корпорации. Как вы думаете, на сколько миллионов? 300 миллионов он смог, в общем-то, вот так вот каким-то образом там у них со счетов похитить. Я не знаю, как это все делается, но интересно было бы. Но просто вот когда мы говорим об этих вещах, настолько человек становится изворотливым для того, чтобы что-то украсть, что-то приобрести. Но когда мы говорим об этих технологиях, они незаметны, да, как это происходит, что происходит. Но в нашей жизни есть воровство гораздо страшнее. Это воровство касается духовной сферы, потому что есть враг душ человеческих. И Иисус, говоря об этом враге, Он говорит, что это вор, который приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. У Него одна цель. Он пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить. Скажите, что дьявол ворует? Деньги? Машины? Квартиры? Ему это вообще не надо. На что он нацелен в первую очередь? Он нацелен на то, чтобы погубить жизнь человека. Жизнь человека обретает только тогда смысл, когда человек с Богом. Аминь. И его цель всеми способами достичь только того, чтобы человек не был с Богом. Чтобы он не услышал слово от Бога. А если он услышал слово от Бога, чтобы он не повиновался ему. А если повинуется, пусть повинуется неправильно, пусть он делает это в ущерб, в угоду себе. То есть все, что угодно, но он делает для того, чтобы человека увести от Бога. Это его цель. И более всего, если вы посмотрите Ветхий Завет, если вы посмотрите Новый Завет, на кого нацелен дьявол? Помните, мы в прошлое воскресенье говорили на тему, как не пускать детей в церковь? Помимо того, что мы можем где-то по своему неразумию и незнанию препятствовать детям приходить в церковь, есть дьявол, который ориентирован на детей. И в первую очередь, если мы будем смотреть по Библии, на мужчин. Вы помните, когда книга Исход начинается, евреи были в рабстве. И когда фараон увидел, что еврейский народ просто как на дрожжах растет, что он стал предпринимать? Он нанял повивальных бабок, которые должны были что делать? Младенцев мужского пола убивать. То есть дьявол нацелен был на детей. Он не убивал старшее поколение, он был нацелен погубить тех, которые могут вырасти и стать серьезной опасностью. Или другой пример, когда родился Иисус. Кто погиб? Погибли дети. Младенцы. Дети до 2 лет были убиты. И мы видим, что дьявол, он имеет особую тактику. И если вы внимательно посмотрите на то, что происходит в нашем мире сейчас, посмотрите на средства массовой информации, на индустрию развлечений, вы увидите, какая тонкая стратегия для того, чтобы наши дети оказались в рабстве. В рабстве развлечений, в компьютерном рабстве,
в рабстве от алкоголя. Пожалуйста, посмотрите. Вот мне иногда, знаете, удивляет, как наше правительство, оно размышляет или не размышляет. Я не знаю, что движет этими людьми. Когда легализовали пиво и сказали, пожалуйста, можно продавать или легкие алкогольные напитки. И сейчас они начинают бороться с тем, что уже такие начало обороты набирать, как снежный ком. Что сейчас уже, это нам не кажется, просто выйти против поезда и вот так вот, кстати, уйди, задавлю. Это бесполезно. И молодежь, она сейчас спивается. Им ничего не нужно. Буквально вчера мы общались вот с одной сестрой. Она говорит, я работаю с молодыми девушками. И они ищут себе достойного парня, нормального парня, хотят найти. И говорит, проблема одна. Но в голове у молодежи только одна лишь мысль. Где попить пиво, где оттянуться и где можно развлечься. То есть вы понимаете, насколько дьявол завладел умами. И больше всего мы переживаем, конечно, когда это касается нашей жизни. Когда дьявол вторгается в нашу жизнь. Когда от его хитрых козней страдают наши дети. Попадают в капканы наши мужья или жены, наши родные или близкие. И бывает такой же момент в жизни, когда мы останавливаемся, смотрим. И вроде бы мой ребенок рос, все хорошо, ходил в церковь. И наступает момент, и понимаешь, что он сделал выбор в совершенно другую сторону. И что делать? Как быть, когда дьявол вторгся, когда он украл, когда он разрушил твою семейную жизнь, когда твои дети страдают, когда в твоей жизни все валится? И Бог дает ответ. Бог дает ответ. Этот же стих Иоанна 10:10, где говорится о том, что дьявол вор, Иисус говорит о себе. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели ее с избытком. Есть тот, кто дает жизнь. Есть тот, кто способен вернуть. Есть тот, кто способен восстановить. Есть тот, кто способен дать жизнь в полном смысле этого слова. И мы сегодня будем с вами говорить на очень простую тему. Название всего лишь три слова. Мы даже их не высвечиваем, чтобы мы могли лучше запомнить. Три слова. Преследуй, догонишь, отнимешь. Давайте, чтобы запомнить вместе, скажем. Преследуй, догонишь, отнимешь. А теперь скажите эти ближнему слова. Преследуй, догонишь, отнимешь. Я понимаю, что жарко. И даже сил нет языком пошевелить. Но запомните эти три слова. Преследуй, догонишь и отнимешь. Я когда ехал в поезде, мне было тоже очень жарко. Жарче, чем здесь. Там накаляется поезд, и ты лежишь, как селедка в бочке нагретой. И я лежал и очень много думал о тех людях, с которыми в последнее время беседовал. И мне приходилось встречаться с людьми, которые просто говорили, я в отчаянии. Потому что я столько молюсь за мужа, я столько молюсь за детей, и ничего, никаких подвижек. И чем больше молюсь, тем больше сгущается тьма. И один мальчик, сын пастора, как-то подошел к папе и сказал, папа, я не буду молиться. Пастор говорит, почему, сынок? Папа, когда мы начинаем молиться, в нашей жизни наступают проблемы. Я не хочу молиться такому Богу. Как бы вы ответили такому ребенку? И что бы вы ему сказали? Мы скажем, преследуй, догонишь и отнимешь. Потому что Бог нам дает свои обетования. И мне хочется вместе с вами вспомнить одну историю, которая произошла в жизни Давида. На его жизни мы очень многому учимся. В его жизни были моменты взлетов, когда мы видели, как Бог действовал в его жизни могущественно. Мы видели в моменты жизни, когда он был в падении. Были черные и белые полосы. И вот одно событие, которое, ну, скорее всего, является одной из самых темных полос его жизни, мы вспомним. Откройте, пожалуйста, первую книгу Царств, 30 главу. А пока вы открываете, я вам скажу небольшой контекст того, что происходило в жизни Давида. Это был тот момент, когда он одержал победу над Голиафом. И все восхищались и говорили, вот тот человек, который от Бога. Он победил десятки тысяч. Это действительно Божье действие. Но в то же самое время Саул начинает его преследовать. И Давид, скрываясь от Саула, ищет убежище. У него небольшая армия, там 600 человек, и он вместе с ними убегает к филистимлянам. И на их земле он находит себе пристанище, и для своих жен, детей, они строят эти войны, и вместе с Давидом построили небольшое поселение, которое называется Сикилак. Знакомое, может быть, название для кого-то. И вот они находятся здесь, скрываясь от Саула, и вдруг он узнает, Давид, что филистимляне, которые, скажем, дали ему возможность спрятаться, они организуют военную кампанию. И Давид решает к этой кампании военной присоединиться со своей армией. Но когда филистимляне смотрят и говорят, так это же Давид. Это тот, про которого говорили, что он победил десятки тысяч, Саул тысячи, а он десятки тысяч. Это враг. Мы не должны его брать с собой на войну. Это будет нам на зло. И они отправляют его обратно на это место, где он поселился, для того, чтобы как-то избежать опасности. И вот Саул вместе с армией возвращается в Сикилак. Давайте мы будем начинать читать с 30 главы, с 1 стиха. «И в третий день после того, как Давид и люди его пошли в Сикилак, амаликитяне напали с юга на Сикилак и взяли в Сикилаге и сожгли его огнем. А женщин и всех бывших в нем от малого до большого не умертвили, но увели в плен и ушли своим путем. И пришел Давид и люди его к городу, и вот он сожжен огнем, а жены и сыновья их, и дочери их взяты в плен. И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопль, и плакали, доколе не стало в них силы плакать». Вы представьте себе эту ситуацию. Я когда читаю вот Библию, все время мы видим, как лаконично Библия описывает события. Но если читать между строк, то вы увидите, что происходило в душе этих людей, этих воинов. Когда они приближаются к городу, и вместо того, чтобы увидеть знакомые очертания города, они видят, как поднимается дым. И когда они приближаются вместо домов и вместо строений, они видят развалины и пепелища. Но даже это не страшно. Самое страшное то, что происходит в голове. Потому что в сознании рисуются самые ужасные сцены, которые могут быть. Кто-то хватает их жен. Кто-то издевается над их детьми. И самое страшное то, что ты ничего не можешь с этим поделать. Ты беспомощен. Ты не можешь вынуть меч, ты не можешь заступиться, потому что дьявол украл. Амаликитяне взяли в плен. И даже они не могут представить, живы или нет, потому что они не были очевидцами этого события. И поэтому от этого на сердце такая боль, которая повергает этих мужчин просто на землю, и они начинают плакать. И плакали, доколе у них были силы. Настолько больно и тяжело им было это пережить. И вот мы читаем дальше, 5 стих. «Взяты были в плен и обе жены Давида, Ахинуама, израильтянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка. И Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями, ибо скорбел душою весь народ, каждый о сыновьях своих и дочерях своих». Смотрите, ситуация очень трагичная. Настолько накал эмоциональный происходит в этой ситуации, что люди ищут выхода. И какой выход они находят в этой ситуации? Что они хотят сделать в этой ситуации? Все потеряли дочерей, все потеряли сыновей, жен потеряли все. Но что они пытаются в этой ситуации сделать? Они ищут виноватого. И находят. Кто? Давид. Представьте, что чувствовал теперь Давид, когда те люди, которые буквально совсем недавно готовы были за него умереть, готовы были отдать свою жизнь на войне против врага, сейчас поднимают на него камни и готовы закидать его камнями. Я, знаете, вот размышляя об этой ситуации, делаю простой вывод, который, я думаю, и вы тоже наблюдаете. Человек – это такое существо, когда он попадает в трудную ситуацию, он всегда начинает искать кого-то виноватого. Это гены, это корни, это наши праотцы так поступили. Достаточно вспомнить Адама, да, когда Бог ему говорит, почему ты так поступил, почему ты убоялся. И что делает Адам?
Кого он обвиняет вообще? Он говорит: Господь, да ты виноват, жена, которую ты мне дал. И когда в нашей жизни приходит проблема, мы начинаем обвинять кого угодно в том, что произошло. Но я скажу вам, когда мы занимаем такую позицию, мы заведомо уже проиграли. Если мы начинаем обвинять, ничего не решается. Пока мы начинаем копаться, ситуация усугубляется дальше и дальше. И я просто думаю, люди в этот момент отключили вообще разум. Ну хорошо, вы взяли камни, побили Давида, убили его. И что? Вам станет легче? Вы что-то решите в своей жизни? Даже если вы найдете виноватого, вам будет легче от этого? Решится проблема? Или вы просто снимете с себя груз вины? Какая цель? И вот эти люди начинают искать виноватого. Они готовы убить своего предводителя. И смотрите, до тех пор, пока люди что-то имеют от человека, они готовы его служить. Но как только они что-то теряют через этого человека, они готовы просто разорвать его. И я, знаете, когда вот читал и думал об этом, я просто попытался представить, что чувствовал Давид. Скорее всего, в этой ситуации Давид должен был поступить так. Ведь это же Бог ему сказал. Он же слушался Бога, это Бог ему сказал идти туда воевать. И он мог сказать: Господь, я тебя не понимаю. Он мог все претензии, все свои упреки выразить Богу и сказать: Бог, ты неправильно делаешь. Я ради тебя все это делал. Ради того, чтобы семьи наши были под защитой. Ради того, чтобы как-то позаботиться о них. Я все это делал. И вот такая ситуация происходит. Но посмотрите, какой урок преподносит нам Давид. Когда дьявол обворовал. Когда многое украдено в нашей жизни. Это не повод искать виноватых. Это не повод поднимать камни. Это повод поступить, как поступил Давид. И мы читаем 7 стих. Но Давид укрепился надеждою на Господа, Бога своего. Давид укрепился надеждою на Господа, Бога своего. Я скажу вам, друзья, я искренне верю, что для Бога нет неразрешимых ситуаций. И наш Бог – это Бог надежды. Это Бог второго шанса. Это Бог третьего шанса, который готов дать нам возможность вновь сразиться, вновь попытаться отвоевать, вновь попытаться взяться за оружие, духовное оружие для того, чтобы противостоять его козням. И мы читаем, Давид укрепился надеждой на Господа Бога своего. Он ищет совета не у людей. Он ищет ответа у Бога. И еще один урок для нашей с вами жизни. Когда в нашей жизни приходят проблемы, есть одна ошибка, которую многие допускают, и я допускал в том числе. Мы начинаем бежать искать утешение у людей. Но человек, он никогда не может знать в полноте всей ситуации, того, что происходит в нашем сердце. И он может дать нам тот совет, который просто сломает нас еще больше. Как друзья Иова, помните? Они пришли и советовали. Что они советовали ему? Иов, ты согрешил. Покайся и умри. Все. И жена также вместе с ними. И друзья могут ошибаться. Но что мы должны делать? В первую очередь мы должны идти к Богу. У Него ответы. У Него ответы. И Он дает нам ответы на самые важные жизненные вопросы. Дьявол, он пытается обмануть. Его стратегия – это обман. Он отец лжи. И ложь, она всегда порабощает. Она всегда делает человека рабом. Но истина, она освобождает. Аминь. Слово Твое есть истина, говорит нам Библия. И мы понимаем, что через Божье Слово приходит освобождение в нашу жизнь. Ну вот простой пример. Мы в четверг, когда размышляли над посланием к Коринфянам, апостол Павел заявляет о себе. Он говорит: для меня вообще очень мало значит, что думают обо мне другие люди. Он как бы противопоставляет, он говорит, что для меня больше значит, что думает обо мне Бог. Посмотрите, сколько людей порабощено в этом мире, чем? Зависимостью от мнения других людей. Вы сталкивались с этим, да? Когда человек начинает угрожать, заискивать перед начальником.
Когда друг перед другом люди заискивают и лицемерят. И на самом деле эти люди, они порабощены. Они находятся в страхе. А что подумают обо мне другие? И в церкви бывает то же самое. А как посмотрят на меня? Как посмотрят на то, что я поклоняюсь и руки поднимаю? Или я хлопаю, или еще что-то? Ну, я много могу примеров приводить. Но суть, друзья, в том, что истина, она освобождает. Самый главный вопрос, что? Что подумает Бог? И вот, говоря об этой ситуации, мы видим, что Давид начинает искать лица Бога. И он понимает, что у него ответы. И взывая к Богу, мы читаем 8 стих, «И вопросил Давид Господа, говоря, преследовать ли мне это полчище, и догоню ли я их?» И сказано ему, «Преследуй, догонишь и отнимешь». Давайте вместе скажем, «Преследуй, догонишь, отнимешь». Это обетование для нас. Дьявол пытается поработить наше сознание. Я разговаривал с одной сестрой, и она пришла, знаете, в таком отчаянии. Я, говорит, столько лет уже молюсь за своего сына, и все бесполезно. И я пообщалась с сестрами, они сказали мне, да перестань ты молиться за своего сына. Она говорит, почему? Ну ты что, не читала Библии, написано, Бог же сам избирает, кого хочет. Значит, твой сын не избран. Я говорю, это ложь. Это дьявольская ложь. Когда он пытается Слово Божье извратить до такой степени, что человеку говорит такие вещи. Когда вопрос касается спасения души человека, да пока бьется сердце в груди этого человека, за которого мы молимся, мы должны молиться. И даже, может быть, при нашей жизни он не будет спасен, но мы должны молиться. Потому что это Божье обетование, и мы знаем, что Божья воля в том, чтобы никто не погиб. Аминь. Мы в это верим. Божья воля в том, чтобы то, что украл дьявол, было возвращено. А дьявол ворует души. И самое дорогое, что есть у Бога, душа, за которую мы с вами должны молиться и быть в проломе. И я, говоря об этих вещах, вновь хочу ободрить и себя, и вас. Потому что если вы молились за своего ребенка, за своего мужа, за своего сына, за свою дочь, за близких и родных, и вы не видите отклика, не сдавайтесь. Потому что воля Божья есть в том, чтобы эти люди были спасены. А когда мы просим по воле Божьей, мы можем быть уверены, что Бог, Он будет отвечать. Он будет подкреплять, Он будет поддерживать. И я еще раз, друзья, хочу сказать, что дьявол, когда он приходит, он всегда пытается посеять сомнения в Боге. Вот эти слова, с которыми он обратился к Еве, а подлинно ли сказал Бог? Они звучат в жизни каждого из нас. А на самом деле Бог тебе это сказал? А может, ты что-то придумал? А может быть, все это ерунда? А может быть, это не стоит того, чтобы жертвовать время, силы и средства для этого? А подлинно ли сказал Бог? Мы вчера, когда вечером общались, вспоминали одну семью. Молодая семья, они поехали миссионерами в Турцию. И когда они туда приехали, они столкнулись с тем, что в этой мусульманской стране очень сложно нести Евангелие. И когда они проповедовали, не было отклика, и сомнения зарождали в сердце, а нужно ли это? А подлинно ли Бог сказал, что нужно сюда приехать? Но все бы ничего. У них рождается там ребенок. И ребенок рождается с синдромом Дауна. И вот здесь вопрос, который их стал одолевать. Господи, а не напрасно ли мы это все делаем? А за что ты нас так наказал? А для чего ты нам такое дал? Такое дитя, для чего ты нам такое дитя дал? И вот здесь можно сказать, искать, начать виноватых. И они начали искать виноватых, они думали, может быть, это мы виноваты, может быть, мы в чем-то согрешили, но, Господи, мы посвятили свою жизнь для того, чтобы служить и проповедовать Евангелие этим людям. Но именно у Бога есть надежда. Именно Бог говорит, преследуй, догонишь и отнимешь. И они укрепились надеждой на Бога. И вы знаете, через время Бог очень сильно благословил их в служении этим людям. Потому что в той стране, у турчанок, если рождается ребенок с синдромом Дауна, для них это всегда было проклятие. И таких женщин, у которых дети с такими синдромом, с таким заболеванием немало. И люди, которые там почитают Всевышнего, мне говорят, Всевышний от вас отвернулся. Но именно эти христиане протянули им руку благословения и показали, что Бог не отвернулся. Именно они стали заботиться о том, чтобы организовать заботу об этих детях, приглашали специалистов, но самое главное, они рассказывали о Боге. И были плоды. Я еще раз хочу сказать, друзья, что когда дьявол пытается разрушить нашу веру, нам нужно идти к Богу, укрепиться надежда на Него. И когда мы это делаем, происходят удивительные вещи. Смотрите, мы читаем дальше. «И пошел Давид, и сам, и 600 мужей, бывших с ним, и пришли к потоку Васор, устали, остановились там», и так далее, и так далее. Но смотрите, кто пошел с Давидом? Кто пошел с Давидом? 600 мужей. Правильно? Кто это был? Это были его воины. Но вопрос возникает. Это же те воины, которые буквально недавно хотели побить его камнями. Они или другие воины появились? Те же самые. Я хочу вам сказать, друзья, когда в нас есть сила и стержень от Бога, не наша храбрость, не наша гордыня, а именно уверенность от Бога, мы способны будем через эту уверенность от Бога влиять на других людей. В хорошем смысле. Не господствовать, а просто заражать их тем, что мы действительно можем воевать. И я скажу вам, друзья, если у вас произошла какая-то кража, дьявол что-то похитил, молитесь. И приглашайте других молиться. Вставайте в пролом вместе. За мужей, за детей. За тех, кто вам дорог. Молитесь вместе. И вы увидите, как Бог будет действовать. И мы читаем дальше, что Бог так благословил Давида, что они вернули своих жен и детей живыми. И более того, они еще гораздо больше приобрели. Хотя они преследовали великое полчище. Но что это полчище против Бога, который с нами? Если Бог за нас, кто против нас? Аминь. Поэтому, говоря об этих вещах, я еще раз скажу, преследуй, догонишь и отнимешь.